Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 8 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы, смотрим за тем, как едет город, точнее, сегодня, наверное, правильно будет говорить, как стоит город. Следим за всем этим, все в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово латиницей или в социальной сети ВКонтакте, или в YouTube-канале «Говорит Москва».
В движении.
Город действительно не быстро едет, я бы вот так сказал. Все-таки какое-то движение в Москве есть. В 7 баллов прямо сейчас оценивает ситуацию Яндекс. Нам обещают 7-бальные пробки и в 5 часов вечера, а потом 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. К 8 только, может быть, можно будет побыстрее поехать. В центре города, внутри Садового кольца, почти все без движения. Очень сложно. Давно не было такого. Например, давно не было пробки от Парка культуры в сторону Октябрьского. А сейчас есть, причем не только, это начинается даже раньше метро «Парк культуры», где-то в районе Смоленского бульвара или даже раньше. Вот 7 баллов, еще раз напомню, внутри Садового кольца все совсем тяжело, третье транспортное кольцо на большом количестве участков тоже едет, честно говоря, еле-еле, даже шоссе энтузиастов. Вот эта пробка в центр, которая обычно бывает в первой половине дня, сегодня и во второй половине дня, причем начинается еще в Измайловском лесопарке.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах. Как все это будет организовано? Первая тема. Вторая тема. Депутаты согласовали поправки в новый закон о такси. Что изменится в работе такси, когда и если этот закон будет принят? Вторая тема. Обсуждать будем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Вот заявление Ушакова. Следующий саммит ЕАЭС запланирован в Москве. И будет это в мае 2023 года. Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации, цитировал по ленте агентства РИА Новости. Ну и, как обычно, в это время приходят новые курсы валюты, установленные Центробанком. Курс доллара 9 декабря 62 рубля 57 копеек. Это на 36,5 копеек ниже предыдущего показателя. Курс евро тоже понижен на 22 копейки. Новый уровень 65 рублей 67, почти 68 копеек. И теперь каждый день мы говорим и про курс юаня. Он снизился почти на 2 копейки, теперь 8 рублей 97 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы можете писать через смс-портал, можете через телеграм, можете звонить 7373948. У нас два закона мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут и начнем с первого. А проект этого закона Государственная Дума или уже в этом году, возможно, успеет рассмотреть, или в январе 2023 года первым делом приступит именно к этому законопроекту. Документ будет вводить принцип «один дом, одна обслуживающая организация». Мы говорим сейчас о проверке газового оборудования в квартирах. Жильцов обяжут заключить договор обслуживания с той же газовой компанией, с которой сотрудничает управляющая компания. Норма будет прямо, как говорят, закреплена в новой статье о предоставлении коммунальной услуги газоснабжения в жилищном кодексе. На данный момент такой статьи просто нет. Заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Кирилл Юнков к нам присоединяется. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что такое «обяжут проверить газовое оборудование»? Ну хорошо, обяжут меня заключить договор с той же компанией, которая, собственно, договор заключила с управляющей компанией в моем доме. А если я не заключу?
Это означает следующее. Обязанность заключить договор с организацией, которая будет проверять исправность газового оборудования, она есть и сейчас уже много лет.
Извините, Кирилл Вадимович, срочные важные сообщения. Только что поступили сообщения об обмене Бритни Грайнер на Виктора Бута. Бута возвращен на родину. Американка Бритни Грайнер освобождена из заключения в России в рамках обмена. МИД России об этом говорит и CNN со ссылкой на источники. Прошу, продолжайте.
Да, обязанность есть и сейчас. Причем сейчас гражданин может заключить договор с любой из специального списка опубликованного, с любой организацией, имеющей лицензию на работу с газовым оборудованием. Что поменяется, по всей видимости? Поменяется, что обязанность проверять оконечное газовое оборудование будет у той организации, которая осуществляет газоснабжение в данном доме или в квартире. И, видимо, просто будет отдельная строчка в счете. Я думаю, что уже не надо будет ехать и заключать никакой договор, просто будет считаться, что ваш имеющийся договор газоснабжения расширен еще на одну позицию, видимо, будет увеличен счет проверка газового оборудования, и я думаю, что это правильное решение, потому что вот эта обязанность заключать отдельный договор, ехать куда-то подписывать, мне кажется, что очень многие, даже большинство, этого не делали.
И все-таки вопрос, допустим, это будет таким образом работать, а что это изменит? Люди, которые не заключали договора или не платили за квартиру, они ведь будут делать то же самое?
Ну, дело в том, что сейчас этим людям, которые не заключили договор, им нельзя отключить газоснабжение, вообще отключить газ. А дальше, если это будет единый договор, и вы, допустим, за газ заплатили, а за обслуживание конечного газового оборудования не хотите платить, но договор-то один, и в этом случае, видимо, будут такие санкции, как отключение газа в целом.
Вот этот договор об обслуживании, сейчас говорят, от 10 до 50% квартир вообще не имеют соглашений и годами не проверяются. Так вот, те, которые имеют, можете сказать в среднем, сколько такой договор стоит?
Такой договор стоит несколько тысяч в год. Там от региона зависит. 3 тысячи в год, 4 тысячи в год, 5 тысяч в год. Это, в общем, небольшая сумма. Но, может быть, дело даже не в деньгах, а в том, что людей обязывают найти эту компанию, ехать куда-то, подавать заявление и так далее. Это все такие лишние затраты времени, и многие даже не 3 тысячи жалко, а жалко времени на это.
Хорошо, прежде всего, казалось бы, это разговор об увеличении безопасности. На ваш взгляд, от этого безопасность увеличится?
На мой взгляд, безопасность от этого увеличится, но просто если люди будут пускать проверяющих в свои квартиры. Тут же еще есть неприкосновенность жилища, и можно даже платить за проверку газового оборудования. Ну, просто не пустить людей, или люди уехали на несколько месяцев, в квартире никто не живет и так далее. Тут еще важно обеспечить, конечно, регулярные, хотя бы раз в год, как это положено, проверки исправности оконечного газового оборудования.
Ну ведь, допустим, я про московские квартиры могу сказать, люди из Мосгаза регулярно приходят и проверяют. Или это какая-то другая история, это не касается такого договора?
В Москве другая ситуация. Я вот живу в Подмосковье, в частном доме. Ко мне никто из Мособлгаза за 25 лет сам не приехал и не проверил мое оконечное оборудование.
Спасибо. Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Итак, возможно, сейчас кто-то без договора. Теперь, говорят, проверку газового оборудования предлагают сделать обязательной. В Москве, как кажется, и так это происходит ежегодно. 7373948, телефон прямого эфира. Кирилл Янков предположил, что это, скорее всего, будет новой строчкой в счете за эксплуатацию жилья. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Владислав, меня зовут. Прошу. Я сам в Москве живу, но в Подмосковье есть тоже квартира в Сергиевом Посаде, и значит, газифицированная. Вот в Москве как раз приходят, проверяют, причем я даже не знаю, кто за это платит, никаких соглашений мы ни с кем не заключали. А в Подмосковье я не помню, чтобы кто-то приходил, и тоже никаких договоров. Меня, кстати, удивила стоимость договора, 3-4 тысячи за договор, за то, что раз в год придут по Москвам, помылят вот эти соединения, как-то дорого.
А как вы думаете, сколько это стоит?
Ну, смотрите, приходит, допустим, специалист на поверку счетчиков воды. Ну, вот примерно та же вот ситуация. там такая же операция, и по времени, наверное, столько же занимает. Это стоит где-то от 800 до 1000 рублей.
А, ну то есть в два раза больше. Я вот как раз именно это и хотел услышать. В чем разница? Виктор Бут, продолжаем получать срочные сообщения об обмене. Виктор Бут обменен на баскетболистку Грайнер в аэропорту Абу-Даби. Это МИД Российской Федерации делает такое заявление. Первые заявления об обмене Бута на Грайнер пришли со ссылкой на CNN. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здрасте.
Да, прошу.
Вот по поводу газа, там, да, все жалуются на Подмосковье. Я могу сказать, что то же самое. Я живу в своем доме в Подмосковье. У меня заключен контракт, когда мне подключали газ. И это обязательное условие. И раз в год они приезжают, и у них в контракте написано, что если не будет обслуживания Мособлгазом,
то мы будем отключать.
Да, поставка будет прекращена только при условии ежегодного обслуживания специализированной организации. Мне поставляется газ под Москву.
Возможно, вот то же самое в связи с новым законом появится и для тех, кто живет в квартирах, а не в частных домах. А это не будет как с капремонтом? Платеж есть, а работы в перспективе в регионах, я имею в виду. Ну, Панк 13, они у многих и в Москве в перспективе. Платеж есть сегодня. А раз там в 20 или 25 лет вы получаете этот самый капитальный ремонт. Мы будем платить только за то, что нам проверят, или за то, что проверят, дадут гарантию и в случае аварии компенсируют ремонт. Румата, подождите. Вы будете платить только за то, что вам проверят. Кто вам даст гарантию, что это не произойдет завтра? Это как раз гарантия, это примерно как ОСАГО. Это гарантия для тех, кто живет вокруг вас. Хоть какая-то надежда на то, что в каждой квартире это проверили. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну я только по поводу загородного дома могу сказать. У нас газовое хозяйство большое, и газа я страшно боюсь. Поэтому у нас заключен договор с компанией с газовой. Приходят они каждый третий четверг месяца.
Ого!
Они накануне звонят во вторник и договариваются о времени прихода.
Каждый месяц?
Каждый месяц, но это платно.
Так, а что там бесплатное бывает?
Бесплатное там ничего не бывает. Вот ну они вот приходят раз в месяц, 18 тысяч в год это стоит. Они проверяют, у нас большое газовое хозяйство, очень большое газовое хозяйство. Они проверяют его исправность. И, слава богу, пока никаких нарушений не было. Это уже, наверное, лет 8, если не больше.
Похоже, теперь похожие правила собираются распространить и на квартиры. Про дома тоже пишут. Вот Костя из Митина в доме в Липецкой области в этом году впервые раз приехали и проверили газ за 5 лет. Заплатили 1000 за проверку и подключение новой плиты. Если бы не новая плита, то ничего бы и не проверяли. Марина пишет. В Подмосковье можно заключать договор с любой сертифицированной компанией, которая в списке на сайте Мособлгаза. И договор в год стоит от 9000 рублей в год, но за эти деньги они обслуживают газовый котел, что увеличивает срок его службы. Ну, то есть там реальные работы, и причем довольно надолго, не на 5 минут, как это происходит в московской квартире. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Викторович, спасибо за эфир.
Прошу
все
вас.
Все это мертворожденное совершенно.
Да ну, а как?
Нужно сделать так, чтобы все обслуживание входило в тариф поставщика, чтобы он за это отвечал. Никакой защиты от взрывов это не даст. Если у вас в доме под вашим этажем, под вашей квартирой живет какой-то пьяница, который бросит газ,
вас это не спасет. А в чем разница, если это будет, как нужно вы предлагаете?
Нужно сделать, инженеры давным-давно говорят, ставьте взрывобезопасные плиты, которые автоматически отключат газ, когда его кто-то забудет.
А кто будет ставить?
Это не чудо техники, это доступно совершенно.
Подождите, да. А кто заставит пьяницу этажом ниже, как вы выразились, поставить эту плиту?
Иначе его нельзя селить в квартиру. Это наша
это как-то странно. Это как-то странно. Что такое нельзя селить квартиру? Это его квартира. В Королеве ни разу газовщиков не видел с 98-го года 786-й. 12 раз в год 18 тысяч, а раз в год 3-4. Не сходится у Панка 13-го. А год за 9 тысяч... Сходится? У каждого ж по-своему. Там еще и разные котлы, там еще и разные дома. Если в квартиру занесли неисправный газовый баллон, при чем тут обслуживание газовой компании? А при чем тут этот вопрос, Ирина? Мы сейчас говорим про обслуживание газовой компании, стационарного газа, а не газовых баллонов, о которых говорите вы. К тёще приходил человек по договору на обслуживание. Он даже плиту сам помыл, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Возможно, это какие-то питерские фишки. Дороговато будет, однако, пишет Алекс 99. Еще раз напомню, мы говорим о том... И тарифы называем, которые касаются больших, ну, отдельно стоящих домов. Не факт, что то же самое будет так же стоить, к примеру, и в квартирах многоквартирного дома. 7373948. Но, похоже, это будет обязательно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. А это и так сейчас обязательно. Вот я купил квартиру, чтобы что-то там зарегистрировать, ты должен вызвать управляющую компанию. Стоит это... через управляющий, не управляющий, а Мособлгаз. Стоит это 650 рублей, вот мы там отключали и проверяли. И я просто одного не понимаю, а что поменяется-то? Вот цена возрастет в 3 раза или в 4, и все?
А что должно поменяться?
Ну, что-то должно поменяться, если ты платишь в 2 или в 3 раза больше,
а правильно? Кто сказал, что ты платишь в 3 раза больше?
Ну, я так уверен, ну, я уверен...
А, ну вот видите, тогда давайте все-таки эти предположения оставим. Ну, дождемся того момента, когда действительно будет новый закон, нам скажут, что мы обязаны это платить, к примеру, как предположил Кирилл Янков, внутри большого счета, и мы увидим, что в этом счете, скажем, не упомянутые вами 650 рублей, а какие-то цифры, которые в 3 или в 4 раза больше этих 650.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще Валентин нам пишет. Ежемесячная плата за осмотр газового оборудования 250 рублей. Кирилл ошибается. Осмотр формальный. Это хорошо, если придут. Ответственности газовики никакой не несут. Что такое ответственность газовиков за то, что происходит? Они раз в год проверяют. А вы говорите, кстати, про ежемесячную плату за осмотр газового оборудования. Это тоже непонятно. Или если ты заключаешь договор, тогда к тебе приходят раз в год за 250 рублей в месяц. Следующая тема для обсуждения. Депутаты согласовали поправки в новый закон о такси. Там предполагается пропорционально разделить ответственность агрегаторов и перевозчиков в случае дорожно-транспортного происшествия. Еще речь идет о стимулировании дополнительных мер для обеспечения безопасности пассажиров и господдержку для перевозки инвалидов и многодетных семей. Как пишет сегодня газета «Ведомости», в документе предлагается к отрасли напрямую допустить самозанятых. Правительство включило законопроект в десятку приоритетных. Госдума должна принять его в ближайший месяц. Действующий закон о такси не менялся уже 10 лет. Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов с нами на связи. Олег Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вы знаете об этих изменениях? Что, когда и если это станет законом, что это изменит в работе такси?
Ну, что известно на сегодняшний день, что в осеннюю сессию закон принят не будет. Значит, мы его будем в очередной раз, хотя он приоритетным назывался еще весеннюю сессию, да, то есть, понимаем, да, то есть год назад. И с тех пор, ну, мотивация на сегодняшний день такая, что все, что как бы меняется, да, то есть, те, скажем, лоббисты, которые лоббировали этот законопроект, а это в первую очередь наш монополист Яндекс.Такси, да, то есть он, видите, сейчас реформируется сам по себе, то есть руководство все реформируется, и, может быть, дополнительные какие-то требования будут введены.
Но вот это пропорциональное разделение ответственности агрегаторов и перевозчиков, об этом довольно много говорили, это правильно с вашей точки зрения?
На самом деле, если будут прописаны механизмы в законопроекте, да, механизмы этой ответственности, то возможно, что это будет работать. Но на сегодняшний день самого механизма не прописано. На самом деле, все говорят о том, чтобы агрегатор отвечал, да, но мы, как, насколько сейчас понимаем, что он таким вот пропорциональным ответом уходит от ответственности. То
есть, еще вопрос. Вот этот прямой допуск самозанятых к отрасли, что с вашей точки зрения это может означать?
На самом деле, чтобы разрешение на вид деятельности такси, оно выдается на автомобиль, выдавалось на личный автомобиль самозанятого. На это, в принципе, да, то есть Министерство транспорта не пойдет никогда. По одной простой причине. Что такое самозанятый гражданин? Это физическое лицо.
Да.
Физлицо получает лицензионный вид деятельности. То есть, ну, пускай это разрешительный вид, но все равно сродни лицензии. Да? Каким образом физлицо лицензировать?
На ваш взгляд, вот именно подобные споры сделали то, о чем вы говорили в самом начале разговора, что закон так и не принят пока?
Да нет, здесь много нюансов. В первую очередь, вот это же самое пресловутое разделение ответственности. И, ну, нюансов миллион, что тянут в разные стороны. То есть никак не могут, по большому счету, Минтранс, Минздрав, да, то есть который тоже причастен к этой отрасли, никак не могут договориться о самом принципе вот этой вот перевозки, как это будет строиться. Но все понимают, что реалии сейчас совсем иные, что еще там 30 лет назад, и те же самые какие-то устаревшие нормы, догмы, которые прописаны, опять же, в этом даже новом законе, да, то есть они устарели еще при Советском Союзе. Понимаете, 40 лет назад они уже устаревшие были, их уже в тот момент весь земной шар отменил. А у нас они по сегодняшний день даже в новом законопроекте присутствуют, но от них по инерции не может отказаться ни тот же Минздрав, ни тот же Минтранс. Да, то есть, поэтому здесь вот эти вот моменты, они и тормозят, что, ну, то есть, в принципе, все понимают, что в таком виде, в каком это будет принято на сегодняшний даже день с этими дополнениями, этот законопроект, если будет принят этот закон, да, уже из законопроекта перейдет в активную стадию, он работать не будет.
Понял, спасибо. Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси», был с нами на прямой связи. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. А чего с вашей точки зрения надо менять в законе о такси? А я, пока вы все это делаете, срочное сообщение. Еще раз напомню, только что стало известно об обмене баскетболистки Грайнер на Виктора Бута. Бут возвращен в Россию. Пока никаких подробностей о том, с кем он созвонился, с кем он встретился, нет. А вот по поводу Грайнер уже есть. Байден, Харрис и Блинкен поговорили с освобожденной Грайнер по телефону. Об этом пишут СМИ. Больше того, президент Байден на фоне освобождения Грайнер в четверг утром, ну, вы понимаете, разница во времени, то есть с минуты на минуту Байден выступит с экстренным обращением к нации. Это срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот вы спросили, какие ваши... что должен регулировать. На мой взгляд, этот закон не регулирует самого главного. Деятельность такси как вид экономической деятельности. Поясню. Дело в том, что сейчас деньги за поездку с пассажиром может получать кто угодно. Водитель, не водитель. А деньги должен получать исключительно перевозчик. А если водитель их получает, то он должен получать как представитель перевозчика. И деньги идти через кассу перевозчика.
Почему так это должно быть?
А почему это так должно быть? На самом деле, вот есть такое понятие структура цены. И в структуре цены совершенно сейчас не присутствуют такие вещи, как отчисление на фонд заработной платы. То есть перевозчик должен платить водителю заработную плату, если он работает на автомобиле перевозчика.
Понимаете, еще раз, о чем вы говорите? Я понимаю, о чем вы говорите, но я также понимаю, что это может быть организовано и иначе. А дальше, значит, главное решить вопрос с продажей левых лицензий на такси. Это Матрена 889-я. Панк 13-го важно, чтобы что-то изменилось в результате этого. Никитец пишет, зарплату надо повышать водителям такси, с кем не ездил. Все говорят, что расценки ни о чем, а новые требования ничего не изменят. Но главная проблема ведь в повышении зарплат водителей такси, она проста. То есть надо, чтобы люди, которые ездят на такси, могли эти новые расценки поднять как потребители. Мы готовы к повышению услуг такси или нет. Вот это главное. Говорят, что не готовы. Говорят, что спрос и так, мягко говоря, не растет. А лицензия на оружие — это не лицензирование физлица, пишет Реут, напоминая о том, что, в общем, по идее, с лицензиями можно решить и для физлиц, как водителей, когда мы говорим о занятых. Закон должен быть принят в ближайшее время. Правительство включило законопроект в десятку приоритетных для принятия Госдумы в ближайший месяц. Но Олег Амосов полагает, что этого не произойдет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 8 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. А слушайте и смотрите вы нас в интернете, там три варианта есть. Либо Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», не забывайте подписываться. Не забывайте подписываться также на YouTube-канал «Говорит Москва», где вы тоже можете смотреть и слушать нас. Там, кстати, ставьте лайки и обязательно на колокольчик нажмите. И еще есть социальная сеть ВКонтакте, там тоже можно смотреть нас и слушать. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
В движении.
А едет город сегодня, прямо скажем, не идеально. Прямо все 7 баллов так оценивает ситуацию Яндекс. Причем и час назад это уже были 7-бальные пробки. Давно такого не было. Но снег выпал, как вы понимаете. 7 баллов прямо сейчас, 7 баллов 5 вечера. 2 часа 8-бальных пробок на 6 и на 7 вечера нам обещают. И только к 8 вечера можно будет посвободнее проехать по городу. По прогнозам, тогда пробки в Москве будут 6-бальными.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Сначала несколько ваших сообщений. Ну нет, давайте вот как сделаем. Я проанонсирую темы, а потом буду читать ваши сообщения. Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, родительская жестокость. Сегодня, если посмотреть ленту новостей, сообщений по поводу того, как относятся к своим детям родители, довольно много. Вот два примера. Под Краснодаром отец избил приемную дочь за то, что она не выполнила задание по математике. Вот второй. Под Челябинском пьяная мать едва не убила 5-месячного сына. Она проломила ему череп. И это не все. Не исчерпывающие новости на эту тему из сегодняшней ленты. Что делать с родительской жестокостью? Первая тема. А вторая тема. Исследование показало, что москвичи ожидают примерно 90 тысяч дохода в 2023 году. Как это бьется со средней зарплатой москвича в 116, по-моему, тысяч рублей еще в 2021? Попытаемся разобраться минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Семья Пола Уиллана разочарована тем, что его не включили в программу обмена заключенными. Это уже его брат теперь говорит. Виктор Бут находится в самолете на пути в Россию и вскоре окажется в Российской Федерации. Если кто не в курсе, Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер. Грайнер уже поговорила даже с президентом Байденом. В ближайшее время ожидается выступление Байдена, обращение экстренное в связи с этим обменом. Ну а Бут пока еще только летит в Россию. Так вот, семья Уиллана, значит, недовольна тем, что произошло. Еще сообщения по этому поводу приходят. Но давайте вот на другую тему. Страны Евросоюза только что согласились включить в зону Шенгена Хорватию.
Поток. Успеем сказать главное.
Много сообщений пришло нам по поводу такси. Юстас говорит, что такси опять хотят сделать роскошью. Такое уже в Советском Союзе было, когда самодовольные таксисты крутили нос от дешевых клиентов. А Григорий из Санкт-Петербурга говорит про лицензию на такси. Вы требуете этого? Лицензия на такси в Анталии стоит недорого, 300 тысяч долларов на автомобиль. Этого хотят таксисты? Продам квартиру в Москве, чтобы купить лицензию. Этого хотят? Дим Димыч, не обязательно поднимать цены на такси, чтобы таксисты смогли больше зарабатывать. Заказа. Слушайте, давайте мы не будем считать чужие деньги. Мы говорим сейчас о таксистах. Вы готовы поднимать, соответственно, цены? Ну, будут у вас клиенты или нет, не знаю. Дим Димыч говорит, надо просто, чтобы такси, Яндекс, плюс партнер не удерживали 20 или 40% суммы. Ну так не пользуйтесь их услугами. Вы же почему-то пользуетесь, значит, это позволило бы вам работать по более низким тарифам, и у вас было бы больше. Ну, короче, вы понимаете, не обязательно поднимать цены на такси, пишет Дим Димыч, но, как кажется, это можете вы сделать сами, без всех этих «не обязательно поднимать». Первая тема для обсуждения. Итак, родительская жестокость. Новостей на эту тему много. Две темы из сегодняшней ленты новостей я уже цитировал. Отец избил дочь за невыполненное задание по математике. Мать едва не убила пятимесячного сына, проломив ему череп. Новостей на эту тему много. Я выбрал только две. Вадим Рустамов, правозащитник и педагог. Вадим Артемович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это ошибочное ощущение или все-таки таких новостей стало больше?
Таких новостей, к сожалению, стало больше. Да, в общем-то, их и было немало. Мы часто сталкиваемся с этой проблемой. Ну, вот знаете, когда я думал о том, что почему это происходит, у меня даже вот я даже не могу это объяснить. Это какой-то вот какая-то жестокость, может быть. Знаете, как фон вокруг меняется, и меняются люди, ну, не знаю.
Ну, хорошо, нам не понять, договорились, но что с этим делать?
Не, ну, здесь, конечно же, здесь должно быть серьезное наказание за это. Не так, что поругали и дали, условно, да, там, 2 года условных, да, а здесь нужны реальные сроки и при... Насколько я понимаю, первый случай, там вообще приемный ребенок, да, насколько я помню?
Да, речь идет про приемную дочь.
Там вообще идет приемный ребенок. Но вот, к сожалению, за последнее время органы опеки очень халатно, лишь бы взяли, что называется. Но дети это не котята, хотя и котят достаточно жалко. Поэтому, мне кажется, надо более жестко подходить к усыновлению и отдаче детей. И, конечно же, ответственность должна быть совершенно другая, и уголовная в том числе.
Ну, вот смотрите, у нас ведь дня не проходит, чтобы депутаты не выступили с инициативой что-нибудь ужесточить. Следовательно, я уверен, ужесточили и законодательство в этой сфере. Ну, за ближайшее время точно. Так а куда еще дальше ужесточать?
Не, ну, ужесточить. Ужесточать, во-первых, в этой сфере особо никто ничего не ужесточал. А помимо ужесточения есть еще исполнение. Вот когда будет исполняться, не так, что если он вот когда-то был хорошим, и давайте теперь ему вот зачтем прошлые заслуги, ну вы понимаете, о чем я говорю. Вот когда будет четко сделал, получил, вот тогда, наверное, будет все-таки получше гораздо.
Ну и тут опять мы возвращаемся к этому разговору. Ну сделал, получи. Ну вот, к примеру, пьяная мать едва не убила сына, проломив ему череп, значит, сделала, получи. И, соответственно, сын остается без матери.
Ну, лучше сын остается без такой матери. Что значит без матери? Какая же это мать, если она проломила череп сыну? Ну, вы же понимаете. Ну,
она же не специально.
Что значит не специально? Ну, что значит не специально?
Ну, потому что она пьяная была.
Ну, знаете, пьяный упрощается только то, что он шатается, извините. Нетушки, пьяная. Еще двойная ответственность, знаете, за пьянство. Нет, неважно, но, пьяный...
Хорошо, ну вот, а как... Хорошо, договорились. Ну вот, в данном случае эта женщина имеет психическое заболевание, по предварительной информации, состоит на учете в органах опеки. Так вот, а мы же с другой стороны довольно много говорили о том, чтобы государство сильно в семью-то не лезло.
Ну, семья семье рознь. Если человек состоит на учете, и сотрудники ПДН и органы опеки должны постоянно проверять, тем более, если она является психически нездоровым человеком. Ну, должен же кто-то нести за это ответственность. Значит, государство, значит, все органы, которые должны этим заниматься, значит, они должны, соответственно, тоже нести какую-то ответственность. Ну, а как? Ну, без ответственности никак. Ну, мы так можем, знаете, долго рассуждать.
Ну вот все-таки, да? какой, на ваш взгляд, должна быть ответственность, если мы говорим об ужесточении? Лишение родительских прав, тюрьма или что?
Лишение родительских прав и, естественно, тюрьма, конечно. Конечно, однозначно. И срок должен быть, я еще раз говорю, не условным, а реальным.
Не получится ли так, что мы же начали разговор с того, что новостей становится все больше, что у нас тюрьмы будут забиты бывшими родителями?
Не, ну, слушайте, ну, если не забивать тюрьмы бывшими родителями, тогда, значит, будет сплошь и рядом вот такой абьюз, или как его назвать, там, я еще не знаю, даже, к этому названия даже нету. Но это жестокость, значит, причем такая, что, ну, как могли доверить органы опеки ребенка, семье, где отец является, допустим, неуравновешенным? Ну, надо как-то проверять, надо подключать психологов, надо там психиатров, в конце концов. Ну, надо, тогда надо подходить изначально ответственно к тому,
смотрите, о чем я говорил. Если мы об этом говорим, значит, мы должны резко увеличить влияние опеки. Значит, набирать туда людей, усиливать эту службу или как?
Не просто набирать туда людей, а нужно туда набирать профессионалов. Дело не в количестве людей, а в качестве. Конечно. Я не могу, у меня нет панацеи, знаете, я не могу вам дать такой рецепт, который бы вот раз и это все убрал. Нет, такого рецепта не существует. К сожалению, я бы с удовольствием, но у меня такого рецепта нет, я думаю, ни у кого нет. Единственное, что мы можем сделать, это, конечно, более профессионально и ответственно к этому подходить, больше ничего. Ну, естественно, наказывать строже. Ну, а что еще можно сделать?
И, я уже пытался задавать этот вопрос, но теперь Серж из Казани вам повторяет его. Вадим Артемович, неужели тюрьма для родителей лучше детского дома для ребенка?
Ну, а что вы предлагаете? Для такого родителя лучше. Мы же говорим не о простых родителях. Мы говорим о людях, которые издеваются над собственными детьми. Ну, это уже не люди. Если человек поднимает руку на ребенка, это уже не человек. Ну, вот я так считаю.
Понятно, спасибо. Правозащитник и педагог Вадим Рустамов был с нами на прямой связи. 7373948. Пока дозваниваетесь, еще одно важное сообщение. Мы тут про газ-то говорили. 351-й написал нам, сколько это стоит вот сейчас, когда целый дом проверяет газовая служба. В Москве проверка в доме на 200 квартир стоит примерно 180 рублей в год на квартиру, заключает договор управляющая компания за жителей, хотя вообще-то пока каждый должен это делать сам. Но мы как раз обсуждали новость, согласно которой это будет делать управляющая компания, если будет принят новый закон. Теперь возвращаемся к родительской жестокости. 7373948, сообщений много. 711-я. Меня ругали и били за оценки, и знаете, я благодарна. Не мотивировал в школе ничего, увы, только страх. К 9 классу я начала сама учиться, и вуз закончила с красным дипломом. Значит, меня били как Сидорову козу. Ну, что-то такое было уже в классике. Детей в интернат по-любому, у них есть родственники, думаю, найдут для детей родителей, но других. Так в этом и есть главная проблема. Очень сложно найти родителей. Даже других. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, чтобы было понятно, я сам родитель. Вот, и что я хочу сказать, значит, во-первых, те дети, вот те люди, которые пишут, что меня вот били как Сидорову козу, и я очень благодарна, вы знаете, мне кажется, им надо бы сходить к психологу и проверить свое психическое здоровье, потому что это ненормально радоваться тому, что тебя били. Это вообще странно для человека радоваться тому, что тебя били.
Ну, вообще,
от того, какие это результаты принесло, и ты еще не дожил свою жизнь до конца, и неизвестно, что там будет дальше, это первое. Второе, смотрите, у меня тоже, как и у эксперта, нет панацеи, но у меня есть идеи, как у французов. Идея моя следующая, я считаю, что и это даже, можно сказать, моя мечта как родителя и вообще как члена общества. Я считаю, что всякий человек, который хочет завести ребенка, должен сдавать экзамен и получать лицензию. Вот знаете как, мы же получаем лицензию.
Лицензию, ну я понял, права на ребенка.
Ну, без шут, не на ребенка, на
рождение. Ну, родительское ребенка. Удостоверение, потому ну
что,
да.
Да, потому что, вы понимаете, вот у нас пистолет купить сложнее, чем завести ребенка. Это ведь безумство, вот если вдуматься. Потому что ребенка, я как владелец оружия говорю, с ребенком гораздо сложнее, чем с оружием. И поэтому я думаю, что не всякий человек может быть родителем. Или, так скажем, не всякий человек не во всякий момент. Иногда до этого надо еще дорасти, дозреть, убедиться, что тебе это действительно нужно и так далее. А что касается приемных детей, это вообще кошмар. Вы представляете, вот эксперт говорит, надо всех посадить. Вот ребенка взяли из детдома. У него, ну это просто изменилась жизнь. Один раз, когда он попал в детдом. Теперь изменилось, когда его взяли из детдома. И теперь третий раз, когда его вернут в детдом, когда его приемную мать посадят.
Нет, ну, видите, во всех этих случаях ведь есть всегда некий второй слой, второй уровень. Ну, вот в данном случае приемной дочери было, как она говорила, некомфортно в семье. Ей казалось, что мать ее недолюбливает. Соответственно, она жаловалась, жалобы раздражали отца. Там все непросто. Когда мы говорим про пьяную мать, которая проломила череп ребенку, она ведь не специально ломала череп, она его уронила.
Нет, это все понятно. Вопрос в другом. Как вообще у этого человека оказался ребенок, понимаете? И тут даже, это как раз мы возвращаемся к тому, о чем я говорил. Неважно, приемный это родитель или настоящий биологический родитель. Вот вы понимаете, что если человек...
Сдай экзамен.
Ситуацию, когда у него ребенок падает из рук и разбивается голову, да, сдай экзамен. Убедись, угу. Что ты способен держать ребенка.
Хорошо.
Ну и так далее.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем разговор. Лицензия на ребенка — это что-то из Пелевина, пишет 235-й. Так вот, видите, Анатолий Анатольевич, лицензия не на ребенка, лицензия на то, что тебя признают как родителя. Виталий говорит, после таких новостей реально задумываешься, может, все-таки ювенальная юстиция нужна или какой-то жесткий закон по теме домашнего насилия, ну, надо же как-то искать управу. 7-3, ну да, кстати, и 386-й совершенно справедливо пишет о той проблеме, которая возникнет, когда и если мы начнем реализовывать идею Леонида. А кто будет выдавать эту лицензию? 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну вот я бы хотел сказать, что жестокость порождает жестокость. И действительно поддерживаю слушателей, что надо выдавать лицензию на родительство. То есть если проходишь курсы с психологом, обучение, что тебе рассказывают, как надо правильно воспитывать детей, как нельзя относиться жестоко, тогда получаешь пособие. А если не проходишь, ну тогда платишь штраф. Чтобы люди были заинтересованы понимать, как надо воспитывать. Потому что некоторые видят опыт своих родителей, когда они их били, и продолжают также бить своих детей.
Не, смотрите, подождите, ну вот вы так говорите, а вот, например, Серж из Казани пишет, социальная среда, необустроенность, вот и получается.
Да, получается то, что мы всегда интересуемся проблемой, когда что-то случилось. А надо до того, как что-то случилось, постараться, попробовать, сделать хоть один шаг, как-то предотвратить это. А что предотвратить, надо этим заниматься. Ну, какая разница, как заниматься?
Как-то потом... надо, я понял. А, насколько я знаю, процедура получения разрешения на усыновление очень сложная, пишет Сергей. Много уровней отбора, в том числе и психолог на всех этапах, и итоговый экзамен. В конкретно этой истории надо искать виноватых в органах, которые разрешили взять ребенка. Ну, или которые не проследили, как это все случилось после того, как ребенка взяли. А Павел Галкин пишет, что лицензию ведь можно будет купить, как и права, паспорт, все что угодно. А скажите, Павел, как много людей, вот у вас есть конкретные примеры, которые купили российский паспорт? Ну, мне просто интересно, раз уж вы об этом заговорили. А Макс говорит, давайте помните о том, что у нас и так проблемы с демографией, а мы тут еще ограничения собираемся ставить.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема для обсуждения – это зарплаты москвичей. Это важно обсудить, потому что сегодня газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» пишет вот о чем. Москвичи назвали ожидаемый доход в 2023 году, и речь идет в среднем про 89,5 тысяч рублей. Идеальной москвичи называют в этом опросе сумму в 154 300 рублей, но это идеальная история, это почти мечта, а вот как реальность, они говорят, ну, хотелось бы вот примерно 89 500-то иметь в 2023 году, размер ожидаемой прибыли при этом различается в зависимости от сферы занятости, это понятно, но нам уже дали среднюю цифру. Это интересно. Это интересно еще и потому, что официальная, это данные Росстата, средняя зарплата в Москве не в 23-м, а в 22-м году в середине составляло 116 300 рублей. То есть, имея 116 300, москвичи мечтают о 89,5 тысячах. Любовь Крапылина, профессор кафедры труда и социальной политики в Институте госслужбы и управления РАНХИКС. Она доктор экономических наук, и она с нами на прямой связи. Любовь Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот кажется, какая-то нестыковка в этих историях. Средняя зарплата в Москве 116 300, а при этом москвичи ждут доход в 2023 году примерно 89 500. Это как?
Ну, я думаю, они все-таки ждут, что называется, в чистом виде. То есть, когда вот все то, что мы заплатили, приплатили куда-то, нас обязали приплатить, заплатить, что вот осталось для их собственных потреблений, какие-то вот такие деньги. И то, я думаю, это некоторая гиперболизация ощущений, что вот на сумме там 100 или там 80 они удовлетворят свои потребности. Ну, потребительские желания у большинства существенно выше, чем Ну, это и неплохо, помечтать, пофантазировать, чего уж тут плохого.
И все-таки,
а вот насколько реальность будет?
116-300, когда нам говорят, официальная средняя заработная плата. Это что за деньги? Это деньги до вычета всех? Это деньги до вычета подоходного налога? Как это все рассчитывается?
Нет, это как раз вот та сумма, которая, собственно говоря, без учета, вычетов и так далее. Вот
если то это есть это вычет... то, что человек получает, что называется, в ведомости?
Да, вот правильно, вы хорошую фразу сказали, ведомости.
Так, ведомости. А теперь тогда объясните, когда вы сказали, ну 89 500, это же сумма, которую они после всех отчислений, что вы имели в виду, когда говорили после всех отчислений?
Ну, я имею в виду, когда мы выплатим то, что нам положено.
Там, за квартиру заплатить?
Ну, за квартиру нет, это, знаете, за квартиру как-то это маловато. Поменьше будет.
Ну, а что тогда еще? О каких выплатах обязательных идет речь?
Ну, во-первых, то, что касается каких-то обязательных для нас налоговых. Я надеюсь, все уже заплатили, конечно, налоги.
Так уже же прошло же 1 декабря.
Еще вычетов. Ничего, подождем, увидим, это называется. То, что нам обязательно придумывают с начислениями по повышению ЖКХ, почему-нибудь еще, хотя у нас сейчас радостно есть такая, вдруг прислали минус. Представляете?
Минус. Это как?
Переплатили.
Слушайте, я сейчас должен буду... Я сейчас должен буду уйти из студии и посмотреть срочно, где у меня там минус.
Я вчера получила, просто, знаете, ну не знала, как и реагировать на это странное дело.
Иначе говоря, то есть вот эта цифра 89 500, она нам говорит о том, что 116 это похоже на правду или что это не похоже на правду?
Нет, это как раз похоже на правду с учетом того, что это как раз без вот разнообразных там каких-нибудь вычетов. Вы знаете, у нас, к сожалению, очень много вычетов. Мы уже как-то то ли привыкли уже не реагировать на всякие так вычеты, повышение, еще на что-то там такое. И вот люди себе ориентировочно представляют, что в чистом виде, это я так полагаю, угу, их мысли, что в чистом виде это где-то так чуть за 80 тысяч.
Понятно, спасибо.
Ну и этого для им хватит.
Спасибо. Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления, доктор экономических наук, она была с нами на прямой связи. 116 это неправда, пишет 786-й. Ну, почему же неправда? Вот видите, получается, что похоже на правду. Ключевое в этой мечте 500 рублей, пишет Ирина, это тоже правда интересно. Но на самом деле в этом ничего такого нет. Нельзя было ли округлить? Ну, во-первых, округлять неправильно. Существуют правила округления, и если это 89,5, надо говорить 89,5, а не 90. А во-вторых, понятно, как это получается, когда считали среднее. Вот так и получилось. Напомню, идеальный назвали эту сумму в 154 300 рублей. По вашей логике тоже можно было бы округлить. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, я знаю, что бюджет Москвы хорошо себя чувствует из-за подоходного налога. Это значит, что граждане неплохо получают. Им там в Санкт-Петербурге, пишет Григорий, зарплаты москвичей всегда очень интересны и даже в некотором смысле завидно. А Виталий из Филей, я-то не могу, я же в студии, а Виталий из Филей смог. Он побежал, посмотрел свою платежку, посмотрел. Там, говорит, минусов нет. Значит, Любови Храпылиной повезло больше, чем нам. 786-й говорит, да, действительно, 154-300 идеально было бы получать. Юстас, москвичи уже не хотят повышения зарплат, лишь бы прежнюю зарплату не снизили или еще хуже не уволили, дожили. Москвичи хотят повышения зарплат. Понимаете, какая штука? Просто люди, когда говорят, ну, как я понимаю ту идею, которую пыталась донести до нас Любовь Храпылина, люди, когда говорят о том, что ожидаемый доход им таков, они уже вычитают все. Вот на это я хотел бы жить. А задумываться, что надо будет еще заплатить налоги за имущество, за автомобили, вот это все. Надо будет заплатить за квартиру, а также за услуги ЖКХ. Это все убирают. Предполагать каждый месяц, что ты... Как это? Не понял. Хорошо. Какие-то суммы зарплат у вас в эфире непонятные. 89, 116. Работаю в госструктуре в Москве. Белая зарплата как была, так и осталась 35 тысяч рублей, пишет Николай. Николай, это просто означает, что рядом с вами... Довольно много людей, которые получают, значит, больше 89 или 116 тысяч рублей. Было исследование, как раз для вас пишет 781-й, каждый третий москвич получает более 100 тысяч рублей. Значит, остальные менее 100. И, значит, каждый второй и третий, может быть, получает, к примеру, и как вы, Николай, 35 тысяч рублей. А 711-й, кстати, говорит, я уже получаю 154 300 рублей в месяц, но не, идеально нет. Это не идеальный доход. Москвичи хотят бесконечных всяких повышений. Это не нравится Алексу 99-му. А Виталий говорит, что уверен, что и жители Тулы, Алексина и даже в поселке Львовский хотят повышения зарплаты, и это нормально. Это нормально, просто, скорее всего, когда жители Тулы и Алексина будут спрашивать, каким мог бы быть ожидаемый доход в 2023 году, у них, наверное, и 89-500 не получится, даже когда мы говорим про средние цифры. Средняя цифра ожидаемого дохода в Москве, когда сервис «Работа.ру» исследовал этот вопрос и задавал людям соответствующие вопросы. Так вот, люди сказали, в среднем они ожидают доход 89500 рублей в месяц. Напоминаем, что в 2022 году официальные данные Росстата за середину этого года, средняя зарплата москвича составляет более 116 тысяч. Далее новости.